Космос. Последний рубеж. Это путешествие подкаста The Big Bird Theory. Его миссия – каждый четверг делиться новостями науки и вместе с вами открывать новые горизонты знаний. Смело идти там, где еще не ступала нога человека.
Бородатого времени суток, дорогие друзья, вы слушаете 240-й выпуск подкаста «Теория большой бороды» самого научно-космического русскоязычного аудиошоу. Меня зовут Антон Поздняков, и сегодня у нас классический гостевой выпуск. Говорить будем о машинном обучении, но перед тем, как мы перейдем к нашему интервью, у меня есть для вас важная информация. Дело в том, что у этого выпуска есть партнер. Партнер — школа данных Skill Factory, которые предоставляют курс по профессии Data Scientist. Как вы понимаете, как нельзя в тему у нас сегодня партнер подобрался. Что такое Skill Factory, что такое, собственно, курс Data Scientist. Они обещают, что вы за год сможете освоить азы профессии и уже начинать делать крутые проекты. Там у вас будет возможность погрузиться в реальную рабочую среду, так как программа обучения включает в себя тренажеры с набором бизнес-кейсов, и есть достаточное количество упражнений для того, чтобы освоить язык даже с нуля. Плюс в Skill Factory используются скринкасты, на которых для студентов разбирается код. Профессия Data Scientist сейчас весьма востребована, опять же, я думаю, вы убедитесь в этом в течение нашего сегодняшнего интервью, и для слушателей нашего подкаста школа данных Skill Factory предоставила скидочку, которую вы можете получить по промокоду Борода, а также вы расскажете, что вы пришли от нас. У них там бывают периодические скидки и сезонные, но вот по этому промокоду вы в любое время получите скидку в 20% на обучение, и есть ссылочка в описании к этому выпуску. Еще раз, школа данных Skill Factory, профессия Data Scientist, промокод Борода, скидка вам будет минимум 20%, плюс что-то, что еще может быть сверху накинет Skill Factory. Ну, а на этом мы с официальной частью заканчиваем. Предлагаю переходить к нашему интервью, потому что сегодняшнего гостя вы очень часто просили позвать в подкаст. Я наконец-то это сделал. Надо было это, наверное, сделать раньше, но тем не менее, если вы интересуетесь темой машинного обучения, то, в принципе, человек, не требующий представления, Иван Ямщиков, привет.
Привет, Антон.
Но давай все-таки на случай, если тебя кто-то не знает, в двух словах расскажи, чем ты сейчас занимаешься, как ты связан с машинным обучением, где ты работаешь, и почему тебя, собственно, на эту тему стоит слушать.
Кем я только не работаю. Да, короче, я делаю... У меня есть такой слайд, я в последнее время его прям в начале презентации рассказываю. Он, мне кажется, убийственен по своей просто аргументированности, почему меня нужно слушать в вопросах машинного обучения. Я работаю в институте Макса Планка и исследую обработку естественного языка и генерацию естественного языка. Вот в этой области искусственного интеллекта я прям что-то понимаю как ученый. У меня есть статьи, можно сходить на Google Scholar, ввести там Иван Ямщиков и почитать какие-то мои работы. Я, помимо этого, работаю евангелистом искусственного интеллекта в компании Abby. Компания Abby занимается автоматизацией процессинга документов на разных языках. И, с одной стороны, моя какая-то экспертиза в NLP позволяет мне лучше понимать, в чем там сила наших продуктов и почему они хороши. С другой стороны, я постоянно взаимодействую с вот B2B бизнесом и рассказываю наружу, какие технологии у Abby есть, рассказываю внутри компании про то, какие у нас планы, что мы развиваем, как мы двигаемся, и вообще формирую инженерную культуру внутри компании. Но главное, что эта сфера деятельности позволяет мне чуть лучше понимать, как искусственный интеллект меняет экономику, как он меняет реальный сектор экономики, какие-то бизнес-процессы перестраивает, как вообще он меняет рынок труда, в каких сферах он уже применяется очень активно, в каких только начинает применяться и так далее. Вот. И третье, у меня есть сайт-проект вместе с Алексеем Тихоновым. Сайт-проект называется Created Labs, created.com. Мы там исследуем всякие приложения искусственного интеллекта к генеративным задачам, в основном в контексте того, что почему-то принято называть творчеством. Да? То есть мы там генерируем стихи или музыку при помощи искусственных нейронных сетей. Соответственно, я благодаря этому проекту что-то понимаю про искусственный интеллект в творческом контексте. Да, и помимо всего этого, у меня есть еще подкаст «Проветримся». Он есть везде, там, в iTunes, в Google Play, в Google подкастах, вернее. Есть в Телеграме, можно сходить, t.me/прогулка, и там он будет. И там я просто разговариваю с какими-то разными людьми, которые мне интересны, на темы, которые меня волнуют, в основном околотехнологические, но иногда и о чем-то еще. Не знаю, к примеру, вот у нас на этой неделе, в конце недели будет эпизод про профессиональное выгорание и про то, как бороться со стрессом. Я говорю с психотерапевтом таким Павлом Буковым, вместе с которым я в самолете летел в Сибирь, и решил, что раз вот мы летим вместе в самолете, почему бы не записать подкаст.
Ну да, у тебя такой прикольный формат достаточно, несмотря на то, что иногда страдает звук.
О да, все время, звук страдает все время, простите, друзья. Если вы хотите хороший звук, слушайте вот «Теорию большой бороды». Вот у Антона звук хороший. У меня, короче, звук оставляет желать. Мы контентом пытаемся брать.
Ну, я же говорю, звук хоть и страдает, но тем не менее, я вот слушаю, и мне кажется, несмотря на то, что иногда кто-нибудь там задувает ветром микрофон, все равно получается очень годно. Ссылочки, естественно, все будут в шоу-ноутах, поэтому если вы хотите больше слушать Ивана, пожалуйста, проходите, подписывайтесь. Но давай начнем, наверное, с таких достаточно шаблонных и клишированных вопросов, которые я тебе задам по поводу искусственного интеллекта, а потом пойдем по, как мне кажется, более интересные тропинки. Но для начала, вот ты, по сути, называешь себя, да, вот AI-евангелистом в Эбби.
Слушай, я не называю, у меня так написано в трудовой книжке. Ничего личного. В смысле, это не то, что я сошел с ума, да, как бы, это моя прям официальная работа. Ничего личного, just business.
Ну вот, как ты относишься к термину искусственный интеллект? Давай так, вот этот вопрос меня часто волнует, потому что я немножко переживаю насчет восприятия людей, как они себе представляют то, что сейчас происходит с машинным обучением. Но в целом, ты за то, чтобы использовать искусственный интеллект в контексте вот современных нейронных сетей, или все же это такое то, что создает какое-то неверное впечатление о том, что это на самом деле есть?
Слушай, мне кажется, что если говорить о том, что именно создает неверное впечатление, то ответ довольно простой – медиа. Медиа создают неверное впечатление о том, что на самом деле есть. Создают они это потому, что сами довольно часто не понимают технологическую составляющую. Ты же понимаешь, что если все, все сообщество инженеров, занимающихся машинным обучением, напишет официальную ноту протеста и скажет: ребята, давайте называть все, что мы делаем, машинным обучением и не использовать словосочетание искусственный интеллект, потому что оно пугает людей, и люди думают, что нас скоро всех завоюют роботы. Вот мы напишем такое заявление, прям все его подпишут, включая Джеффри Хинтона и Йошуа Бениуа. Это никак не помешает Wall Street Journal или, не знаю, там, New York Times употреблять термин искусственный интеллект и дальше. Да? До тех пор, пока на него кликают, и пока людей это тревожит и пугает, людей будут тревожить и пугать. Это просто, ну, специфика бизнеса. Да? Информационный бизнес, он может быть построен вокруг собственного информирования, а может быть построен вокруг того, чтобы вызывать какие-то эмоции. И эмоции монетизировать подчас бывает удобнее и легче, чем, собственно, какое-то такое холодное информирование о фактическом положении дел. Если мы по каким-то причинам... Ну, то есть, язык штука гибкая, да, и что-то в нем запретить очень сложно, но даже если попробовать как-то не давать использовать словосочетание искусственный интеллект, а постоянно говорить машинное обучение, ну, найдется какой-то другой способ, как напугать людей технологиями. Вообще, пугать людей технологиями – это благодарная история, потому что непонятное довольно часто пугает, а технологии, ввиду того, что они опираются на те или иные научные знания, они бывают часто непонятны, да? Поэтому мне кажется, что нужно немножко расслабиться. Как люди это называют, не так важно. Важно, хорошо ли люди понимают, что это, как оно работает. Да? Важно, есть ли в обществе некоторый консенсус на предмет того, что от этих технологий много пользы, они приносят сильный прирост там, в эффективности отдельных людей, они позволяют людям не работать на скучных, неинтересных работах, они позволяют людям быстрее находить важную информацию, они спасают жизни за счет того, что помогают, не знаю, с диагностикой или с, в конце концов, там какие-нибудь автоматизированные роботы позволяют вынимать людей из-под завалов, не рискуя жизнями спасателей, да? То есть вот если люди это понимают, то совершенно неважно, как люди это называют.
Ну, ты знаешь, меня, честно говоря, больше тревожит, ну, не то, что тревожит, это как бы моя вот личная позиция по поводу термина искусственный интеллект, не столько испуг людей, да, когда, не знаю, они представляют себе Арнольда Шварценеггера с красным глазом, который шагает.
И... Слушай, они постоянно представляют, ты просто удивишься, какое количество людей спрашивают, когда называют робота. Это самый популярный вопрос, вопрос
да?
номер один.
Ну, я просто к тому, что меня немножко другая сторона этого беспокоит, потому что, мне кажется, очень часто сейчас начинают на большие компании, типа там Гугла, Фейсбука, Амазона и ежу с ними, употреблять термин искусственный интеллект, что вот мы разрабатываем искусственный интеллект, что вот у нас есть наши умные помощники, и за счет того, что используется термин интеллект, который на самом деле очень плохо определен, и у каждого вызывает какие-то свои подсознательные нотки, и, соответственно, отсюда получается такое нарастание ненужного хайпа и переоценка, то есть люди переоценивают то, что на самом деле может этот искусственный интеллект. То есть люди все время ожидают,
да,
что
это происходит.
Искусственный интеллект, вот куда ты его не добавишь, ну вот как раньше было, да, куда-то добавляешь Bluetooth, и все сразу становится лучше. Вот сейчас то же самое, это к чему угодно добавь AI, и он сразу становится магически волшебным, невероятным, может все что угодно. И вот я встречал часто такое заблуждение, когда люди начинают вот и говорят, вот здесь, значит, прикручен искусственный интеллект. И неважно, что он там распознает там два типа картинок, ну, условно, да, какую-то достаточно простую и такую узкую задачу выполняет, человек, который не очень разбирается, сразу думает, ах, ну раз там искусственный интеллект, значит, он все, что мы раньше, все, везде, где у нас были проблемы, все сейчас это решится. Вот это меня больше напрягает, честно говоря, что...
Ну, а что с этим сделать? Это же природа людей. Люди же все время ищут простые решения и все время надеются на лучшее. Это позволяет людям, в частности, не впадать в депрессию, там, я не знаю, не терять мотивацию, да, не терять смысл. Ну, то есть мы как вид, ну и вообще это, на самом деле, я думаю, не только мы, я думаю, что и любой другой биологический вид, он в целом склонен искать простые решения и любить халяву, да, и стремление к халяве, оно первично.
Ну да, но это такое, это нытье ни о чем на самом деле, на тему того, как люди используют или не используют термин.
Ну да, ты вообще, ты извини, конечно, но ты немножко звучишь, как вот те самые бабки на скамейке, которые такие, типа, вот в наши времена...
Да я отдаю себе отчет.
Искусственным интеллектом что попало не называли, а сейчас прикрутит бинарный классификатор куда-нибудь и давай поднимать лямы на пресид-раунде. Куда это годится вообще? То есть, ну, блин, ну, да.
Не, я понимаю.
Сейчас хайп устроен так. Когда-то люди говорили Big Data, и сразу же, значит, не знаю, там, у них было 10 матчей в Тиндере. Ну, типа, время меняется, сейчас нужно вот, значит, чтобы все считали, что ты классный, и нужно делать искусственный интеллект. При этом надо понимать, что там, допустим, компания Abby делает какие-то интеллектуальные системы для процессинга документов уже 30 лет. То есть это компания, которая основана в 89-м году. И мы очень долго это делали, просто не знали, что мы очень модные. Потом такие типа, а, ну сейчас модно вот это, ну, наверное, надо, короче, тоже про это всем рассказать, а то мужики-то не в курсе. Да, ну то есть, понятное дело, что там была какая-то эпическая совершенно статья недавно где-то, что 50% европейских стартапов, которые заявляют, что используют искусственный интеллект, на самом деле его не используют. А просто хотят использовать, возможно, когда-нибудь, когда наймут себе первого дата-сайентиста, да, и у них появится достаточно данных. То есть, да, это перегретая тема, да, очень много хайпа, но само по себе словосочетание, ничего, мне кажется, ничего плохого в себе не несет.
Ну да, ладно, тогда предлагаю отходить тогда от этой банальной темы, которую мы, честно говоря, затянули немножко чуть-чуть дольше, чем я планировал. Но все-таки, тогда у меня к тебе такой вопрос. Скажи, пожалуйста, отличается ли чем-то практическое применение систем искусственного интеллекта, ну, будем сегодня их так называть, от непосредственно, скажем так, фундаментального какого-то изучения? Потому что в моем представлении то, что ты делаешь в институте Макса Планка, должно быть, ну, знаешь, как-то, опять же, отличаться от того, когда ты берешь и непосредственную задачу решаешь там, для компании Эйби или для любой другой компании. То есть отличается ли как-то фундаментальное исследование от непосредственно практического применения к какой-то проблеме?
Короче, отличается, но в случае с искусственным интеллектом не так сильно, как хотелось бы, да? Ну, в случае с машинным обучением. И давай, раз тебе не нравится словосочетание искусственный интеллект, давай использовать машинное обучение, мне с ним тоже спокойнее.
Да не-не, нормально, нормально, не можешь остановить, возглавь.
Да-да. Смотри, как бы... В случае с машинным обучением отличается не так сильно, как хотелось бы. Вообще, в целом, фундаментальная там наука... Бывает фундаментальная наука, бывает прикладная наука, бывает, собственно, индустрия. Да? Это три разных этапа, которые проходит любая инновация. Да? Фундаментальная наука — это когда мы ничего про это не знаем, мы не знаем, какое это может быть применение, но мы выяснили, что вот, по всей видимости, мир устроен так. Значит, прикладная наука — это когда, смотрите, мир, вот ребята выяснили, что мир устроен так, и кажется, благодаря этому знанию можно делать вот такие вот такие вот такие штуки. Мы попробовали, сделали первый прототип там, и вроде он работает, да. И дальше, собственно, уже технологическая компания, которая говорит, смотрите, вот эти ребята узнали, как устроен мир, вот эти ребята показали, что благодаря этому знанию можно делать вот такие продукты, а мы делаем их серийно за вот такие деньги, и у нас сходится экономика. Да? Вот в случае с искусственным интеллектом разница между первым и вторым этапом уже долгое время практически отсутствует. Очень мало есть каких-то фундаментальных прорывов в области именно математики, в том, что касается, допустим, искусственных нейронных сетей, или в том, что касается каких-то алгоритмов машинного обучения. То есть они есть, и там есть, допустим, очень модные сейчас там Байесовские сети, которыми, в частности, кстати, в России очень активно занимаются. Но в целом огромное количество статей, которые публикуются, это статьи, которые в любой другой науке были бы скорее названы примерами прикладных исследований. Когда мы говорим, смотрите, вот мы поставили такую-то задачку, мы экспериментальным путем нашли вот такую архитектуру или такую конфигурацию, или такой пайплайн, который позволяет эту задачку решать лучше, чем ее решали до нас. Вот, смотрите, наши результаты, вот датасет, на котором мы измерялись. Если хотите показать, что вы лучше, попробуйте сравниться с нами на этом датасете. Да? Это, по сути, очень близко к прикладной науке. И связано это с тем, что у нас больше вопросов, чем ответов, допустим, в том, что касается искусственных нейронных сетей. В частности, с точки зрения чистой математики, мы пока у нас нет какой-то хорошей доказательной базы, которая бы нам объясняла, почему за счет принципа обратного распространения ошибки, за счет которого искусственные нейронные сети обучаются, почему, в принципе, вот, обучая нейронные эти сети так, как мы это делаем сейчас, почему мы получаем рабочие результаты и почему мы получаем результаты такого качества. Мы просто эмпирически видим, что мы их получаем. Да? И поэтому вся... Ну, не вся, но очень большая часть этой науки, она развивается чисто как инженерная, как такая серия инженерных задач. Кто-то придумывает новый тип задачи, допустим, в NLP, не знаю, там есть задача выделения поименованных сущностей, то, что называется NER, Named Entity Recognition. Вот кто-то придумал эту идею, смотрите, хорошо бы, чтобы наш алгоритм мог в тексте находить все упоминания чего-то, у чего есть имя, да, каких-то объектов, людей, я не знаю, там, стран, неважно. И вот есть разные датасеты, на которых можно проверять, насколько хорошо твой алгоритм эту самую задачку решает. И есть люди, которые один за другим разного рода алгоритмы предлагают, пытаются сделать там их больше, пытаются сделать их быстрее, пытаются повысить точность или повысить полноту, сравниваются с предыдущими результатами, которые были лучшими для этой задачи, и таким образом как бы двигают науку вперед. В этом смысле в индустрии происходят очень похожие вещи, просто индустриальные задачи, они устроены для каждой компании немного по-своему, и иногда не так, как устроены задачи в науке. Иногда они устроены один в один, и тогда люди, которые занимаются там обучением каких-нибудь, машинным обучением где-нибудь в индустрии, они находят релевантную статью, опубликованную на той или иной научной конференции, и просто берут из нее решение и сразу же имплементируют в работу. Тут надо еще понимать, что для того, чтобы тебе получить рабочее решение, довольно часто недостаточно просто один в один, значит, скопировать чужой код, потому что данные и то, как ты обрабатываешь их на входе, то, как устроен, собственно, процесс обучения, оно может влиять на результат. У нас иногда одна и та же система на довольно похожих датасетах может обучаться и давать хороший результат, а иногда результат похуже. Эти модели могут шуметь, да, то есть это такая история, в которой довольно много плясок с бубном, что в индустрии, что в академии. При этом в академии, конечно, есть еще сравнительно небольшое количество ученых, которые продолжают делать именно глубокие фундаментальные теоретические штуки, то есть пытаться с точки зрения математики, к примеру, разобраться, почему, не знаю, там, работает backpropagation, пытаться заниматься вопросами, к примеру, как визуализовывать то, что происходит на разных слоях искусственной нейронной сети, как интерпретировать результаты, которые получает искусственный интеллект. Это как бы более, если угодно, фундаментальные задачи, но в абсолютном большинстве случаев люди, которые занимаются исследованиями в индустрии, прошу прощения, исследованиями в академии, они делают очень похожие вещи на то, что делают люди в индустрии, просто на, грубо говоря, каком-то фиксированном, принятом в академии наборе задач, которые кажутся максимально широкими и обладающим, там, не знаю, максимально широким спектром последующих применений.
Слушай, а вот часто можно слышать, что то, что происходит внутри нейронной сети, является такой черной коробкой, да, черным ящиком, в котором люди, которые сделали этот черный ящик, зачастую не ориентируются. Насколько это сейчас близко к правде? Насколько, то есть, от чего зависит понимание того, как работает нейросеть?
Ну вот я уже немного сказал, что у нас теоретического понимания этого, в общем, нету. То есть у нас здесь инженеры опережают ученых в некотором смысле. Есть много исследований про методы, которые бы позволяли лучше интерпретировать работу искусственных нейронных сетей. Это там разные какие-то способы визуализации и активации. Да? То есть как понять, на какие, не знаю, паттерны в данных реагирует тот или иной нейрон, да. Это разного рода методы поиска, может быть, меньших по объему структур, то есть некоторых подсетей в сети, которые на самом деле делают там 90% работы, и попытка интерпретировать уже то, как именно они, эти самые подсети, работают, а не большая сеть целиком. Есть такая статья, она, по-моему, называется «The Lottery Ticket Hypothesis», в которой показано, к примеру, что в некоторых задачах машинного обучения в действительности подавляющее большинство нейронов в искусственной нейронной сети, оно не вносит значимого вклада в итоговые результаты работы модели, что есть небольшое количество подсистем внутри сети, которые на самом деле хорошо справляются с поставленной задачей, но из-за того, что процедура обучения устроена вот так, как она устроена, через backpropagation, на старте нужно инициализировать довольно много вот этих самых лишних нейронов для того, чтобы случайным образом нашлась такая подсистема внутри, которая бы смогла решать поставленную задачку. То есть мы, грубо говоря, ну, есть вот этот хороший демотиватор про то, как Карлсон бьет молотком по стеклу так, чтобы трещинки сложились в какое-нибудь слово, и если они складываются в это слово, он, значит, это слово берет в рамочку и говорит, что вообще-то он дата-сайентист, а не кто-нибудь там, и чтобы его тут никто не трогал и платил ему 200 тысяч рублей в минуту. И это похоже на правду. В некотором смысле довольно часто вот эти пляски с бубном, они сводятся к поиску какой-то такой конфигурации, которая в итоге начнет эмпирически давать результат. Результат верифицируем. То есть вот у нас есть система, система действительно работает. Но глубокого понимания очень часто у нас нет, почему она работает. Потому что именно с точки зрения чистой математики кажется, что у нас есть просто какая-то слишком избыточно параметризованная модель, которая, ну да, мы знаем, что если наша нейросеть достаточно большая, то ей можно приблизить любую функцию. Вот такая теорема доказана. Тоже, кстати, довольно давно доказана. Но как, собственно, размер сети соотносится с там, тем датасетом, на котором ты ее учишь, правильно ли ты подобрал количество параметров или неправильно. Ну, в общем, на все эти вопросы люди обычно не отвечают. Они просто как бы тыкаются экспериментальным образом в проблему и иногда находят решения, которые их устраивают.
Такая получается больше эмпирическая деятельность все-таки, да?
Да-да, это эмпирическая. Ну, как бы в том-то и дело, что тут даже наука, она как бы сейчас в основном эмпирическая. И люди пытаются это изменить, но это прямо сложно, потому что мы многое не понимаем про... Ну, мы какие-то довольно фундаментальные вещи подчас не то чтобы не понимаем, но мы не можем хорошо их количественно охарактеризовать. Ну, я не знаю, я могу привести довольно простой пример. Вроде как нейронные сети, вот пример, про который я много думаю, я про него много рассказывал, и пока мы, в общем, не продвинулись в этом месте. Мы, среди прочего, пытались заниматься именно какими-то фундаментальными вопросами, связанными с искусственными нейронными сетями. Возможно, это какая-то моя внутренняя травма, связанная с образованием на физическом факультете СПбГУ, когда я учился на кафедре матфизики, мне внушили такую идею, что математика царица всех наук, и вот это все. И, в общем, желание как-то теоретически обосновать то, чем занимаешься, оно меня не покидает. Ну вот, в частности, есть такой результат из области там, теории информации, что оценка памяти какой-то структуры, ну то есть если мы возьмем граф и пытаемся оценить объемы памяти, то есть объем информации, который в графе можно сохранить при определенных условиях, то окажется, что чем больше в этом самом графе циклов, тем, по идее, выше должен быть этот самый объем информации, который можно там сохранить. С другой стороны, процедура обратного распространения ошибки, она устроена, по сути, это как бы цепочка дифференцирований, да, которая идет с, как бы, от конца сети к началу. И мы не умеем при помощи backpropagation обучать циклы. Да? В мозгу, в живых мозгах мы знаем, что какие-то циклы есть. То есть какие-то сигналы, бегающие внутри живых биологических нейронных сетей циклически. А как обучать циклическую структуру в рамках искусственной нейронной сети, не очень понятно. И какие-нибудь там LSTM, условно говоря, да, там, ну, в общем, разного рода рекуррентные сети, они ровно про это. Это попытка как-то эмулировать вот этот циклический эффект, но при этом сохранить способность к обучению при помощи обратного распространения ошибки. И что интересно, что действительно рекуррентные нейронные сети показывают лучше результаты, ну, иногда, скажем так, показывают результаты лучше на задачах, где требуется память. То есть, к примеру, когда нужно работать с какими-то рядами данных, да, рекуррентные нейронные сети иногда показывают себя лучше, чем сеть сверточная. То есть, возможно, вот это интуитивное ощущение, что эти циклы или какая-то псевдоциклическая структура внутри действительно позволяет структуре обладать большей памятью и, соответственно, работать, к примеру, с временными рядами эффективнее. Кажется, вот интуитивно кажется, что тут в этом что-то есть, но у нас нет каких-то хороших, строгих математических обоснований этому и какого-то мат-аппарата, который бы позволял с этим работать. Ну и люди про это думают много где, и пока не продвинулись.
Это такой вопрос, который, ну, наверное, нельзя на него однозначно ответить, но тем не менее, где, по-твоему, находится bottleneck современного машинного обучения? В какой области, скажем так? Является ли bottleneck в... Ну, хранится, назовем, ли в математике, или в физике, или в инженерном, ну, то есть, может быть, не знаю, мы не умеем строить процессоры такие, ну, то есть, мы ограничены тех процессом, по которым у нас сейчас работают наши компьютеры, может быть, мы ограничены биологией, потому что мы недостаточно хорошо понимаем, как работает там, мозг, раз уж мы стараемся ему подражать. То есть, где нужно сделать прорыв, в какой из областей, чтобы прям двинуть машинное обучение сейчас вперед?
У меня есть готовый ответ на этот вопрос. Это наброс, это, конечно, провокация. Но я на эту тему вот делал TEDx в Новосибирске вот буквально 2 дня назад. И я про это рассказывал на техтрейне, к примеру. Мне кажется, что самая большая проблема связана с тем, что мы думаем, что мы умные. Что у нас вот в целом, у людей... С чего, собственно, ты начал сегодня, да? Ты сказал, что интеллект — это такое слово, которое мы как-то сами уже по умолчанию понимаем, и когда мы говорим искусственный интеллект, люди, значит, начинают в это что-то вкладывать. да, какое-то представление. Вот мне кажется, наша внутренняя убежденность в том, что мы, вот Homo sapiens, да, мы представляем себя некоторый эталон разумности, и нежелание перепридумать, ну или как-то формализовать наше представление о том, что вообще такое интеллект и когнитивная деятельность, оно нам сильно мешает. Мне кажется, дело в этом. То есть я сам пока не понимаю, как правильно нужно это формализовать, но мне, опять же, интуитивно кажется, что чуть ли не главная проблема, которая мешает корректно думать про интеллектуальные системы, это вот именно такая фундаментальная история про нашу убежденность в том, что мы понимаем, что такое интеллект.
Слушай, я в подкасте в своем часто воюю с антропоцентризмом. Мне кажется, что как раз представление наше о разуме исключительно как какой-то антропоморфной вещи, что так как вот думает человек, так правильно думать.
Да-да.
И, соответственно, вот это мышление, вот оно действительно нас в этом плане ограничивает. Ну и, соответственно, мне кажется, вот как раз в твоей области, которой ты непосредственно занимаешься, очень много вещей, в которых можно как-то отвязываться от этой антропоморфности, особенно когда мы работаем с информацией. Ну вот особенно, если мы работаем с какими-то лингвистическими моделями, да. Вообще же язык очень, как мне кажется, интересная штука в этом плане, которая, ну не то чтобы формирует сознание, но во многом влияет на то, как мы думаем. Можем ли мы выйти в какое-то вот пространство смыслов, да, вот это информационное пространство, отвязаться, например, от вот этих вот проекций, которые мы используем? Тут, скажем так, если мы представим себе, что есть какое-то, да, пространство смыслов, а наши языки — это там какой-то большой набор базовых векторов, с помощью которых мы это пространство проецируем в себя?
Ну, вообще все, более-менее, не все, но многие системы современного машинного перевода, они ровно так и делают, да, то есть очень многие системы машинного перевода сейчас, они берут текст и определенным образом переводят его в некоторую последовательность векторов. И последовательность векторов — это она находится в некотором вот этом пространстве смыслов. И дальше из этого пространства другая сетка, обученная под специальный язык, под тот язык, в который мы хотим перевести данное предложение, разворачивает уже эту последовательность векторов в, собственно, предложение на новом языке. То есть очень многие системы машинного перевода, которые сейчас имплементированы, работают, они как раз на этой идее и базируются. На идее того, что мы можем любой текст перевести в некоторое универсальное семантическое представление. С этим не всегда все хорошо, и трудностей много, начиная с того, что не очень понятно, как сравнивать качество этих самых семантических представлений, да, то есть, ну вот, я научил какую-то сетку, которая, значит, там вот каким-то образом тексты на русском языке векторизует, да. Почему Ты научил как-то другую сетку, она как-то по-другому векторизует тексты, да? Чем мое представление лучше твоего? Как их вообще правильно сравнивать? Не очень понятно. Можно сравнивать по качеству выполнения конечной задачи, да? То есть вот из твоих представлений переводы разворачиваются, значит, с такой там качеством, совпадают с людскими переводами, не знаю, там в 90% случаев, а из моих, там, не знаю, в 92% случаев. Ну и есть масса вопросов от того, что является ли это различие статистически значимым между нашими двумя сетками, до того, что, может быть, не знаю, та сетка, которая разворачивает в текст вот эти универсальные представления, может, она как бы лучше у меня работает, а само универсальное представление хуже. А может быть, оно в каком-то смысле лучше, но обучаться на нем как-то надо по-другому, а мы пока не поняли, как. Ну, то есть, там есть очень много степеней свободы, к сожалению, которые очень трудно контролировать, соответственно, трудно давать однозначный ответ. Вот хорошее вот данное представление, это хороший способ представления информации или плохой? И я как раз активно очень занимаюсь, у нас есть несколько статей про разного рода способы представления текстовой информации, и мы пытаемся как раз сейчас делать проект, в частности, там, с ребятами из Уральского федерального университета, мы пытаемся как раз оценивать качество представлений вот в этом самом латентном пространстве смыслов, придумывать способы, как именно оценить геометрию вот этого пространства, вот, чтобы не пытаться сравнивать две задачи машинного перевода, а чтобы именно сравнивать два вот этих векторных пространства, которые получились для того, чтобы представлять смысл, заложенный в тексте, как бы сравнивать именно сами представления при помощи разного рода методов из теории информации и каких-то геометрических соображений. Вот. Мы сейчас делаем проект с одной статьей, которую пишем, она как раз про то, что мы пытаемся взять разработанные нами системы переноса стиля. Перенос стиля — это задача, когда ты на вход даешь какой-то текст в сетке и хочешь, чтобы она его переписала немного иначе. Да, и говоришь, как именно. И она как-то переписывает, ты проверяешь, насколько хорошо она это делает. Вот мы в рамках построения этой самой задачи переноса стиля сделали несколько систем, которые как раз пытаются вытащить смысл из предложения и представить его в виде там, какого-то вектора в каком-то латентном пространстве. И мы сейчас пытаемся построить методику оценки качества вот этого самого пространства и понять, насколько хорошо действительно там семантика текста представлена.
А насколько мы можем вообще использовать, ну, скажем так, если мы экстраполируем такой подход и попытаемся вот отвязаться от, скажем так, человеческого способа думать. Ну, вот мне очень нравился в этом плане пример, который Андрей Сибрант приводил, по-моему, у себя в подкасте. Вот он говорил, мы же, когда в свое время смотрели на птицу, пытались повторить птицу, у нас получилась не птица, а самолет. И при этом, да, самолет, может быть, там не машет крыльями и не кормит червячками своих птенцов, но он выполняет некоторые функции гораздо лучше, чем то, чего мы отталкиваемся. Понятное дело, это немножко, наверное, такой футурологическую степь заброс, но тем не менее, можем ли мы использовать машинное обучение, чтобы как-то, возможно, либо в итоге научить человека думать по-другому, ну или хотя бы...
А мы это уже делаем. Слушай, ну вот у нас появился поиск, поиск использует машинное обучение, и человек с поиском думает уже совсем не так, как человек без поиска.
Ну, это конкретно прикладное, скорее, мне кажется, применение, то, о чем ты говоришь.
Ну, в общем, мы все человечество переучили, да? Эрудиция, на самом деле, уже почти ничего не стоит.
Да? Ну да, это мы говорили тоже, у нас был целый выпуск про... Умение работать с информацией гораздо важнее, чем накопление.
Да-да-да, всякого рода психологи-когнитивисты, они прям показывают, что в масштабах человечества эти изменения видны. То есть, что люди по-другому мыслят.
Ну да, но на самом деле вот эта вот доступность информации, она очень многое, как мне кажется, в обществе изменила, потому что действительно раньше у тебя был такой привилегированный доступ к информации, а сейчас доступ к информации — это абсолютно такое commodity, да, то, что есть у всех. И поэтому сейчас действительно меняется парадигма того, как мы работаем с информацией.
Не, ну штука в том, что люди действительно по-другому мыслят, у них как-то по-другому нейроны после этого начинают бегать. То есть это, отвечая на твой вопрос, меняет ли машинное обучение мышление человека, да, меняет, и уже сейчас меняет. Угу. И уже сейчас мы, скорее всего, показываем хуже результаты в том, что касается долгосрочной памяти, чем, не знаю, наши деды. Но при этом, скорее всего, показываем более высокие результаты, там, не знаю, в том, что касается обработки и структурирования информации. Поэтому...
Грубо говоря, наращиваем оперативку, уменьшаем...
Ну, грубо говоря, да.
Жесткий диск.
Ну, потому что у нас нарастает поток, да, на вход подающийся. Как мне кажется...
Ну да, информация в облако, а не локально.
Да-да, именно так. И это, во-первых. Во-вторых, ну вот знаешь, я в свое время придумал такую странную... Мы собственно, с Лешей Тихоновым про это много говорили, и придумали такую довольно странную постапокалиптическую или апокалиптическую задачу, такой мысленный эксперимент, да, как, мне кажется, можно начинать думать про то, что такое разумность, да, и как попытаться ее переопределить. И вот мысль, которая мне пришла в голову, она устроена так. Вот представь, что на планету Земля прилетела внеземная цивилизация. Да? Мы не знаем, как она устроена, мы не знаем, как она коммуницирует. Ну, такой вот сюжет фильма или рассказа прибытия, да? Arrival. Вот какие-то хреновины прилетели на Землю. Мы не знаем, что им нужно. Вот как нам их убедить, что контакт надо устанавливать с нами?
Это, кстати, очень хороший вопрос. Потому что не факт, что надо контакт устанавливать с нами. То есть нам-то кажется, что мы действительно...
Нет, ну это, понятно, не факт, но если бы вот, да, то есть, ну, наверное, раз они сюда прилетели, значит, наверное, они разумны.
Опять же, слушай, да, вот ну, тут, мне кажется,
если...
да,
тоже не факт.
Разумные в нашем тоже, понимании, кстати, не разумности не факт. Ну, скорее всего, да, но, возможно, они где-то вот на как раз вот тех уровнях находятся.
Но просто мысль как раз в том, что, да, вот... В свое время меня это поразило, когда на уроке, по-моему, физики такой Дмитрий Дмитриевич Дмитриев, наш преподаватель физики в школе, сказал: слушайте, ну вы же понимаете, что слово что право и лево — это не объективная реальность. И мы такие: как не объективная реальность? Ну как же, право и лево?
Ну почему? Ну, мир хирален. Есть.
Вот. Так проблема в том, что он говорит, что если вы будете общаться каким-то образом с существами из другой вселенной, где как раз хиральность по-другому устроена, и вы не знаете как,
ну,
то вы не объясните,
это, по-моему, слишком...
что такое право и лево.
Все-таки, мне кажется, как раз право и лево является такой вшитой характеристикой в наши законы физики. Ну.
Она вшита в наши законы физики, но она не является какой-то объективной реальностью. Она как бы является некоторым дефолтом.
Ну, внутри нашей системы...
Да. Внутри нашей системы координат, да. А как только мы за ее пределы выходим, там все оказывается не так однозначно. При этом энергия, допустим, да, вот энергию понятно, как объяснить. Да? Если даже скорость света в другой вселенной другая, все равно понятно, как объяснить энергию.
Ну, в принципе, да, наверное. Я вот так пытаюсь сейчас на ходу придумать.
Вот. То есть, а вот справа ну, и слева.
Можно всегда непонятно определить, как взаимное расположение вот векторов, там, например, в электромагнитном поле. Ну вот отсюда можно.
Взаимное расположение. Ну, вот, наверное. Ну, кстати, может быть, да. Может быть, да.
Ну, я же говорю, ну, право, ладно, и лево. Право и лево есть же, ну, вот как у нас есть правило правой руки, правило левой руки, да, с того самого Буравчика. Вот мне кажется, право и лево оттуда можно как раз вывести. Ну, это взаимное расположение в пространстве в таком-то поле. Понятное дело, что если там у нас другие там какие-то будут фундаментальные константы в другой вселенной, тогда, может быть, они будут как-нибудь по-другому направлены, но тем не менее. Я поэтому и говорю, что право и лево зашиты в законы физики. То есть их можно как-то определить через какие-то объективные вещи.
Угу, я понял. Ну, в общем, на самом деле про поля там... Надо подумать, может быть, ты и прав. Я скорее хотел привести пример.
Много концепций, которые мы считаем типа фундаментальными. А...
Да, у нас есть много концепций, которые они как бы интуитивно понятные, но если начать про них всерьез думать, они окажутся нифига непонятными. И они сложно транслируются в другую.
Мне кажется, хорошим примером вот того, что ты пытаешься описать, было бы, например, если человек всю жизнь прожил на Земле и не знал, что такое космос, и для него понятие верх и низ — это нечто объективное, а потом, если его взять и закинуть невесомость, или еще чего лучше, в какую-нибудь точку Лагранжа, в которой у тебя даже, ну, то есть так хотя бы низ можно определить, если ты на орбите. А вот если ты в точке Лагранжа между двумя телами, и у тебя, в принципе, гравитация там двух тел балансируется, и ты такой: блин, а что такое низ? А что такое верх? И вообще, как я жил всю эту жизнь?
Не, ну слушай, на самом деле, кстати, по поводу тока я тоже подумал, что ты же как ты определишь, что у тебя там... в каком у тебя направлении ток бежит. Ну, это тоже такой вопрос. Да, то есть тебе нужно сказать...
Ну, можно отклонить... Смотри, у тебя есть, что, например, там, типа... положительный, отрицательный заряд, и вот в какую сторону отклоняется заряд в электромагнитном поле, которое направлено там сверху вниз. Опять же, надо определить верх и низ. Но тем не менее, то есть...
Не, ну вот, низ, наверное,
ну и соответственно отсюда, да. И то есть в какую сторону отклоняется там отрицательный заряд, который путешествует через электромагнитное поле, когда время идет вперед. Вот типа так. Я бы так определял право и лево.
Ну подожди, у тебя что, нет, ты меня все-таки путаешь, извини. Я сейчас поздний вечер.
Ну, отклонение электрона классическое. Когда мы его пускаем через электромагнитное поле, он же закручивается в какую-то сторону. И закручивается он в конкретную сторону. Вот, которая херальна в нашей вселенной.
Так погоди, ну у тебя может быть положительный базис, у тебя может быть отрицательный базис. Ну, в смысле, еще раз, у тебя вот, типа, у тебя есть величина.
Ну, то есть, у нас есть. Да.
Да. Вот, у тебя. Что у тебя верно? Что у тебя, типа, вектор вдоль икса умножить векторное произведение икса и игрека должно давать z. Но x и y-то могут быть расположены хоть в одну сторону, хоть в другую, они все равно.
Почему? То есть еще раз, смотри, у нас есть электромагнитное поле, правильно? Вот оно.
Мы... Блин, что-то мы загнали.
Мы ортогонально ему запускаем электрон. И вот. Давай. И вот, зная, то есть мы определяем, что окей, мы смотрим на электромагнитное поле, так, например, чтобы у нас линии были направлены вверх. Вот у нас есть определение, что такое электромагнитное поле. Да? Вот у нас есть верх и низ. Соответственно, мы ортогонально мы запускаем электрон, и вот в какую сторону отклоняется электрон, в тот тай будет, ну, я не помню, влево, по-моему, он как раз отклоняется. Или вправо. Я не помню, какую руку надо использовать. Ну, то есть у нас смотри, у нас есть направление движения электрона и есть направление электромагнитных линий. И, соответственно, отклонение электрона будет относительно них определено. И вот из взаимного расположения этих трех векторов мы можем определить там право и лево.
Окей. Мне кажется, ты меня убедил просто потому, что я слишком устал, чтобы разобраться, что происходит. Мне все равно кажется, что здесь где-то есть подвох. Но я подумаю о нем потом.
Мы просто в университете тоже этим вопросом задавались в свое время.
Короче.
Мы про машинное обучение пытались говорить.
Да, давай вернемся про машинное обучение.
Я пытался, значит, задвинуть телегу, что, в принципе, наше антропоморфное мышление очень сильно определяет то, как мы строим наши системы искусственного интеллекта, назовем их так, да? Вот, соответственно.
Мне кажется, оно не сильно определяет, оно скорее мешает строить что-нибудь еще.
Ну вот да, но я об этом и говорю. То есть оно нас как бы лимитирует, и вот мы считаем, что вообще же, насколько справедливо говорить, что современные там нейронные сети подражают человеческому мозгу в своей структуре.
Мы в чем не очень тогда понимаем, как. Ну, разница, смотри, разница что в нескольких вещах. Во-первых, у нас нейронов в мозгу очень много. Во-вторых, они связаны, черт знает как. Надо понимать, что длина аксона... Я когда стал разговаривать с нейробиологами, я немного, расстроился. Потому что у меня было какое-то внутреннее представление, что мы почти понимаем про то, что такое мозг. Нам буквально немножко осталось. А в действительности мы, в общем, очень далеко от того понимания, такое ощущение. Во-первых, потому что, допустим, один аксон может быть длиной метр.
Да-да-да, я думаю, это где, в спинном мозге?
Ну, там, в руке где-нибудь. Ну, то
вот
есть...
там прям один аксон. Ух ты, я
не знаю. То есть масштаб проблемы, он довольно суров. То есть нейрон это клетка, но при этом ее связь может быть... Ну, то есть один нейрон может быть связан с другим нейроном, который прям находится вообще сильно не там. Да? Это первая мысль. Вторая мысль, то, что их очень много. И, соответственно, ну, как бы связей между ними экспоненциально больше, чем их самих. Третья мысль то, что активации, ну, у нас биологические нейроны бывают ингибирующие, а бывают возбуждающиеся, да, то есть у нас есть иногда, у нас есть нейроны, отвечающие за нервное возбуждение, а есть за нервное торможение. А в искусственных нейронных сетях ничего такого, в общем, нет. У нас есть еще биохимия, то есть проводимость этих самых синапсов зависит не только от того, как по ним сигналы бегают, но и еще от химического состава там, окружения этих синапсов, да, то есть там всякие частично, в некотором смысле сигнал в мозгу распространяется не только электрическим путем, но еще и химическим. И это все прям делает картинку сильно сложнее. А, да, надо понимать, что еще в мозгу есть, собственно, циклы, которые мы не умеем обучать, то есть какая-то циклическая деятельность. Еще у мозга есть какой-то уровень шумов, есть вот это, значит, default network, про которую мы тоже пока не очень понимаем, зачем она нужна, но мы знаем, что мозг никогда не стоит. И в те моменты, когда нам казалось бы, что он должен простаивать, он молотит. И бывает, что довольно активно молотит. А что именно он молотит, не очень понятно. Но прям сигналы по нему бегают, да, когда мы спим, к примеру, или что-нибудь в этом духе. То есть у нас нет хорошего понимания что в мозгу происходит, но мы хорошо понимаем, что то, что происходит в искусственных нейронных сетях, от мозга достаточно далеко. Что еще интересно, это то, что те способы, которыми нейробиологи мозг изучают, они довольно сомнительны. То есть я в своем докладе тоже вот цитирую такую статью, она называется «Can a neuroscientist understand a microprocessor?» Идея статьи в том, что два компьютерщика говорят: ребят, вот мозг вы сейчас исследуете как? Вы берете, включаете один нейрон или какую-то группу нейронов и смотрите, что у человека отвалится, да? Типа вот выключили вот этот нейрон, и язык отнялся, значит, мы нашли центр речи, да? Выключили вот этот нейрон, отвалилась правая рука, значит, это центр управления правой рукой, да? Логика исследования такая немудрящая. И они говорят: ну смотрите, давайте возьмем какой-нибудь простенький процессор, ну там Pentium какой-нибудь, да, 386, по-моему, или что-то такое. И давайте выключать транзисторы. Транзисторов там довольно много. Если их выключать по одному, в какие-то моменты какие-то программы перестают запускаться. Но это вовсе не означает, что мы нашли транзистор, отвечающий за ту или иную программу. Они там приводят очень смешной пример. Они запускали какие-то древние игрушки, и у них перестала работать одна из игр. Потому что оказалось, что она не использовала... оказалось, что она использовала умножение, а другие игры не использовали умножение, ограничивались сложением. Да? И когда они выключили транзистор, без которого умножение перестает работать, одна игра перестала запускаться. Но это не означает, что они нашли транзистор, отвечающий за эту игру, да? Транзистор отвечает за куда более базовую функцию внутри компьютера.
Ну тут, слушай, тут уже вопрос в том, насколько оптимизирован код. То есть мы-то предполагаем, что в мозгу большинство кода неплохо оптимизировано эволюцией. А тут вот могут быть действительно такие вещи, когда, знаешь, как какой-то...
Нет, вопрос не в том, что оптимизирован код или нет. Вопрос в том, что если мы занимаемся наукой, да, то чисто методологически...
Ну да, я понимаю, будет ли работать методология, которую используют нейробиологи?
Что если процессор — это более простая структура, чем мозг, то методология, которой мы изучаем мозг, должна позволять нам как-то реверс-инжинирить то, что происходит в процессоре. А текущая методология наша не позволяет.
Не является ли вот подобное заявление, скажем так, не зашорено ли оно тем, что мы подразумеваем, что мозг в каком-то степени подобен процессору?
Слушай, ну мне трудно судить, но мне кажется, что суть аргумента, она очень верная. Суть аргумента сводится просто к тому, что когда мы изучаем сложные структуры, как бы некоторый такой редукционистский подход к ним, он работает только в рамках каких-то границ применимости. То есть, когда мы говорим, мы не понимаем, как эта штука работает целиком, давайте изучать ее по частям, это работает только если у нас на самом деле есть какой-то вижен или общее понимание все-таки того, что за штуку мы изучаем. То есть смотри, вот у нас есть двигатель внутреннего сгорания, да? И у него есть много деталей. И мы говорим, мы не до конца понимаем, как он работает, но мы понимаем, что это двигатель внутреннего сгорания. Давайте будем искать, где у него зажигание, где у него, не знаю, там, коленвал, где у него цилиндры и так далее, и так далее, да? И разбирать, ну,
для начала тебе нужно понять, из чего он состоит.
Вот.
Да? Для этого
вот,
как-то. Для этого тебе вот нужны физики, которые скажут: а давайте мы его на большой скорости вфигачим в стену и посмотрим, какие детали отлетят.
Вот, ты все правильно говоришь. То есть, если у тебя нет представления, что перед тобой двигатель внутреннего сгорания, от того, что ты его разберешь и будешь смотреть на каждую часть по отдельности, не факт, что ты сможешь выяснить что-то важное про то, как строить двигатели внутреннего сгорания. Да? То есть, если просто папуасу предложить исследовать двигатель внутреннего сгорания, он сможет его разобрать. Но если он не понимает, зачем эта штука нужна, то шансы, что он прям вот разберется с тем, что в ней происходит и как его завести, они невысоки. А мы сейчас в некотором смысле беремся изучать мозг, не до конца формулируя внутри себя, что это за штука и зачем она нужна. И вот это повод для некоторого... С одной стороны, некоторой иронии, с другой стороны, это бутылочное горлышко, которое сдерживает, на мой взгляд, и наш прогресс в том, что касается искусственного интеллекта, и наш прогресс в том, что касается нейробиологии. Потому что я, не знаю, там, Мне кажется, что вообще в биологии сейчас происходит очень много интересного, но в том, что касается именно нейронаук, мне кажется, что происходит, условно говоря, меньше интересных штук, чем, к примеру, в, не знаю, в генетике, да, и в каких-то технологиях с генетическими изменениями организмов связанными. И, возможно, одна из причин связана как раз с тем, что мы как-то боимся или не получается у нас как-то сформулировать, что именно такое интеллект и как мы хотим его моделировать. То есть мы хорошо понимаем на микроуровне, мы хорошо понимаем на уровне отдельных электронов, бегающих, значит, по этим самым нервным окончаниям. Мы можем как-то говорить на макроуровне, но не очень хорошо это формализуем и совсем не понимаем, как одно превращается в другое.
То есть, грубо говоря, если мы берем нашу аналогию с двигателем, мы понимаем, что двигатель нужен для того, чтобы крутились колеса и машина ехала вперед, но при этом, да, мы понимаем, что у нас двигатель, наверное, состоит из вот таких деталек, но саму термодинамику процесса сгорания топлива и превращения его в возвратно-поступательные движения мы вообще пока не отстреливаем. Ну, не то чтобы вообще, но так, очень, очень примерно.
Да-да, ну, то есть, скорее так, мы понимаем, что, да, машина едет благодаря вот этой штуке, и мы понимаем, что эта штука из железа.
Ага. То есть даже такой большой у нас
гэп. И там есть болты какие-то, которые крепят одно к другому.
Ну и там, да, жидкость надо заливать.
Вот да, где-то штуку. Есть какая-то жидкость, что-то вот. Но дальше наша мысль останавливается.
Ну то есть, да.
Мы понимаем химический состав болтов, химический состав жидкости. Оно как-то работает, да. И вот есть некоторые лакуны очевидные между одним и вторым.
Так а что нам нужно? Нам нужно разобрать мозг, запихнуть в него кучу электродов и смотреть.
Слушай, а разные люди по-разному делают. Есть проекты, действительно, которые говорят, давайте, значит, просто инсилика, то есть, или в кремниевом виде воспроизведем человеческий мозг, и тут-то мы все и поймем. Это один подход.
Так есть в чем говорят... трудность тогда? Просто мы не умеем делать такие столько узлов нервных.
Ну
на
да.
единицу объема.
Мы не узлы, мы связи столько не умеем делать, как я понимаю. То есть они вот, допустим, вот эти ребята, которые у них был проект европейский, был большой проект Blue Brain, они что-то его делали, им два раза финансирование продлевали, а потом они в итоге сказали, мы сделаем только один отдел мозга, будем его эмулировать, тот, который неплохо понимаем. И сделали действительно только один. И, как я понимаю, у них там технические ограничения, связанные просто с тем, что они не очень понимают, что к чему подсоединять. Ну, в смысле, у нас есть не очень большое количество атласов мозгов. Вот есть большое достижение, есть мозг червяка, я забыл, как этого червяка зовут, у него там типа 105 нейронов, по-моему. И про них прям известно, какой с каким соединен. В деталях. Известно, какой с каким соединен, какие соединения и какие как бы есть химические как бы области связи, да, то есть где электрический сигнал пробегает. Ну,
это примерно как на дрозофилках, на которых ставят генетические
да, да,
опыты.
Да, 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 совершенно верно. Это очень примитивная штука, но про нее прям все понятно. А человеческий мозг, там вообще непонятно, что с чем соединено. Можно как бы что-то, конечно, пытаться строить, но почему получится что-то похожее на человеческий мозг, не ясно. Да? Это первое соображение. Второе соображение, что есть люди, которые говорят, ребят, ну на самом деле воспроизводить что-то, не понимая, как это работает, странно, поэтому давайте заниматься моделированием этих процессов на микроуровне и пытаться следующим шагом строить модели, которые бы позволяли переходить вот, совсем микроуровня к такому мета какой-то картинке, то есть от нейронов отдельных переходить к группам нейронов, исследовать такие вещи, как, к примеру, синхрония, то есть ситуация, когда нейроны могут согласованно как-то начинать работать. Давайте просто придумывать механизмы обучения и строить модели, которые бы позволяли объяснить хотя бы вот такое поведение на, если не макроуровне, то таком как бы метауровне групп нейронов. Этим занимаются люди, которые занимаются вычислительной нейробиологией. Это такая наука как бы на стыке биологии и математики. И теории графов какой-нибудь, и но они разные пытаются штуки к этому делу применять. И есть люди, которые говорят, давайте будем пытаться просто придумывать новые какие-то принципы обучения сетей, да, то есть давайте попробуем придумать что-то еще, кроме обратного распространения ошибки, и убедимся, что это можно применять в работе.
Это, я так понимаю, из математики растут ноги в основном.
Да, это люди, которые из математики приходят. И есть люди, которые говорят, давайте пытаться, не знаю, там, работать... Те люди, которые приходят с психологии, в первую очередь, с когнитивистики, они говорят, давайте выделять отдельные подзадачи, которые, как нам кажется, ассоциируются с разумностью, смотреть, как, не знаю, там, на томографе выглядит картина сигналов для этих задач, давайте смотреть, как разная там, не знаю, структура мозга, разная химия влияет на то, как эти задачи выполняются. Есть люди, которые пытаются строить киборгов, которые типа берут и растят нейронные сетки на питательной подложке, потом как-то замыкают их на электроды и пытаются делать таких примитивных существ, которые бы ездили там, я не знаю, по загончику, пытались искать еду и смотрят, как в биологической нейронной сети, которая действительно пытается управлять вот этой самой тележкой для того, чтобы приехать к сахару, бегают сигналы, да, и пытаться разобраться на таком, опять же, микроуровне, как происходит обучение. То есть подходов очень много, но непонятно, какой из них действительно рабочий, и совершенно не ясно, почему в ближайшее время вдруг будет какой-то прорыв. Что-то, наверное, будет, люди статьи будут дальше публиковать, но ощущение, что мы прям вот на пороге какого-то значимого открытия, у меня, по крайней мере, нет. У меня есть ощущение, что мы так блуждаем в поисках правильной дороги, но мы пока на нее как-то не вышли.
Ну тут, мне кажется, можно еще очень много таких философских себе, в том числе, вопросов задавать из серии, дискретно ли появление сознания, или это какой-то непрерывный процесс, то есть, опять же, если мы смотрим на там разные, ну вот если мы расположим, как на уроке физкультуры, животных различных по мере усложнения их мозга, да, вот в каком конкретно месте мы получаем сознание в нашем его понимании? И является, есть ли определенная точка, или это такое, или это какая-то просто характеристика, которая вот...
Слушай, про сознание тоже довольно интересно. Тут давай прям дисклеймер все-таки скажем. Я занимаюсь машинным обучением, но как бы именно про мозг я ничего не знаю. Я этим всем интересуюсь, но я не нейробиолог. Я как бы просто нахватался чего-то от нейробиологов. Но вообще тебе, если про это интересно глубоко поговорить, позови кого-нибудь, кто нейробиологией занимается, они круче и глубже это все расскажут. Это дисклеймер, который я должен сказать для очистки совести. Теперь, что касается сознания. Сознание вообще очень интересно. К примеру, люди, которые изучают биоакустику, там есть такая городская легенда. Опять же, может быть, она сейчас уже была опровергнута или, наоборот, подтвердилась. Это надо проверять. Но я в какой-то момент читал, что вот дельфины, у них вроде как в биоакустике находят характерный сигнал, которым, на который дельфин реагирует и приплывает. Да? То есть, грубо говоря, аналог человеческого имени. Что при этом...
То есть конкретный дельфин?
Да, конкретный
дельфин. Не просто вообще
конкретный дельфин отзывается на конкретный звук. И вроде как они друг друга...
Пингуют такими штуками.
Пингуют таким образом, да, совершенно верно. Но что интересно, что когда я про это читал, это было, наверное, года два назад, я говорю, может, что-то с этого времени изменилось. Было на тот момент ни разу не зарегистрировано случая, когда бы дельфин эту последовательность звуков издавал сам. То есть...
Типа не представляется.
Да. То есть вот ты Антон, ты никогда не говоришь, что ты Антон. А я как-то знаю, что ты Антон. Это странно. Тут, с одной стороны, может быть, можно сказать, смотрите, ну, наверное, можно это объяснить так, что, дескать, члены стаи начинают издавать определенный звук, на который приплывает какой-то дельфин, потому что среагировал на него случайно. Дальше они это запоминают, начинают это использовать для привлечения его к себе, и поскольку все в стае типа друг друга знают, ему этот звук производить совершенно ни к чему. Этот звук производят только другие.
То есть заходишь на форум, а тебе выдают рандомный ник.
Да. Это одна версия. Другая версия, она же может быть хуже для понимания, но тоже рабочий. Это ситуация, в которой, если мы на секунду представим, разумное существо без сознания. Вот это такая штука, которую как бы сложно представить, но если на секунду абстрагироваться от, опять же, нашей антропоморфности, Можно себе представить ситуацию, когда существо разумно, но при этом не сознает себя как единицу.
Типа hive mind и вот эти все вещи?
Не-не-не, или, даже не hive mind, а просто, ну как бы, вот ты говоришь, есть я и есть мир, да? А ты же можешь в целом с миром взаимодействовать, не определяя себя как себя. Да? Ты можешь просто с ним взаимодействовать.
Но это сложно, наверное, представить. Я для себя пока что не могу. У меня есть.
Ну, типа, идея же в чем, да? Что как бы у тебя есть. Вокруг тебя есть представитель твоего вида. У тебя есть какая-то целевая функция для оптимизации качества жизни своей. Для оптимизации качества жизни любого представителя твоего вида. Да?
В общем, это программа, которая не знает, что она программа. Вот типа так, мне кажется, проще представить.
Не, тонкий момент, смотри, вот это, кстати, программа, которая ты делаешь другое. Ты пытаешься сделать пример чего-то, что неразумно и себя не осознает. Такого у нас вроде как много. А ты представь себе что-то, что разумно, но себя не осознает. Вот это довольно интересно.
Это сложно. Это сложно, вот. Но я стараюсь.
Ну, то есть, еще раз, представь себе ситуацию, что у тебя, условно говоря, есть рацио, но эта рацио просто направлена не на сохранение тебя, а на сохранение вида в целом.
Вида или мира вокруг, ну то есть да.
Ну, к примеру, да. Ну типа у тебя есть какая-то целевая функция, и ты рационально ее оптимизируешь. Просто эта целевая функция к тебе относится постольку поскольку.
А... Вот. Сложно, сложно.
Так я вот к тому, что тоже может быть.
Можем да? ли мы в таком случае сказать, что, например, какие-нибудь, я не знаю, законы физики это вот нечто разумное, что там поддерживает гармонию в мире. Ну вот есть же, да.
Ну, есть штука, у Терри Пратчетта есть такой прекрасный момент. Там в какой-то момент появляется сквозной персонаж Демиурга, который рассказывает, как тяжело творить миры, что всякие ленивые демиурги, они просто берут и создают десяток законов, а потом кидают материю и уходят. И мир как-то сам вокруг этого строится. А настоящий демиург, он руками делает каждую снежинку.
Вот. Ну, и тем не менее, и вот тут тоже антропоморфность наша, потому что демиург всегда антропоморфный.
Естественно. Естественно, знаешь, так кто-то пошутил когда-то, что я отчаялся найти действенное лекарство от облысения, когда увидел Сикстинскую капеллу и увидел, что даже Господь Бог лысый. Да, конечно. Ну, на самом деле, с антропоморфностью там и антропоцентризмом есть много интересного. У меня есть, допустим, любимый наброс про то. Давай вернемся немножко к машинному обучению, хотя бы сделаем вид, что попробовали. Есть такой наброс. Ну, вот смотрите, ведь тест Тьюринга же нечестный. Смотрите, почему тест Тьюринга нечестный? Ну, все понимают, что такое тест Тьюринга, да? Это значит, есть человек и машина, они. Мы посылаем им текстовые сообщения, они нам на них отвечают, и мы по тексту пытаемся понять, кто из них человек, а кто машина, и если мы не угадываем, значит, машина достаточно разумна, чтобы нас обмануть. Да? Но это же нечестно.
Ну да.
Потому что если представить на секунду, что в жюри будет машина, то есть ты и компьютер сидите, а вам компьютер посылает сообщение. Ну вот компьютер посылает тебе сообщение пи в 16 степени умножить на 404. И просто видя, что ты отвечаешь не за долю секунды, а некоторое время, просто сразу говорит, чувак, да ты человек. Ты не справился с тестом Тьюринга, братан.
Ну получается, что да.
То есть, причем
он гораздо более однозначный.
Да, если в судьях машина, и если бы машины предлагали тест Тьюринга нам, то за один вопрос машина бы четко определяла, кто тут человек, а кто машина. Да?
Ну, может, и машина, которая не умеет считать.
Ну да, только если найдется машина, которая не умеет считать, тут-то у нас есть шанс развернуться и доказать свою разумность. Но штука в том, что мы же даже об этом не думаем. Мы не думаем о том, что это асимметричная конструкция, которую... То есть мы лихорадочно создаем алгоритмы, которые бы проходили тест Тьюринга, и забываем, что если просто его симметрично отразить, мы сами тест Тьюринга с теми машинами, которые у нас сейчас есть, которые нам кажутся неразумными и, значит, вообще неподходящими для того, чтобы с нами сравниваться, мы сами этот тест не пройдем.
Ну, только да, только в обратную сторону. Меня вообще, честно говоря, всегда немножко напрягал тест Тьюринга в современных реалиях, потому что, мне кажется, его как-то возвели на пьедестал, а на самом деле это штука, которая была актуальна в свое время, и почему-то ее прям несут вот так вот.
Не, ну эта штука довольно крутая. Надо, во-первых, понимать, что все-таки совершенно гениальной была догадка Тьюринга еще в 50-м году, что естественный язык — это сложно, да? Потому что в 50-м году было довольно трудно понять и осознать, насколько это сложно, но то, что он до этого догадался, это прям круто. И я, опять же, тоже на лекциях я люблю приводить пример, что в 2011 году, в 2011, IBM Watson выиграл у какого-то профессионального игрока в Jeopardy, да? А Jeopardy — это то, что на русском называется «своя игра». «Своя игра» — это игра на эрудицию. Ну, да. Да? Это, грубо говоря, игра на знание того или иного фактологического материала зачастую. И любому из нас очевидно, что эрудиция Википедии, да, и эрудиция любого простейшего поискового движка, подключенного к Википедии, выше, чем эрудиция любого хоть сколько, ну, практически любого человека.
Короче, да? Человек, у которого есть доступ к Википедии, всегда обыграет
человека,
у которого нет.
Да, да. Да. Но компьютер не мог обыгрывать человека в эту самую Jeopardy очень долго. Не из-за того, что у него не было доступа к
Википедии. Не мог находить нужное.
Он не мог распарсить, что от него хотят. Да? То есть понимание вопроса на естественном языке оказалось сложнее, чем вся эрудиция человечества вместе взятая.
Но этим даже до сих пор страдают всякие Siri и прочие голосовые ассистенты, которых я не могу называть вслух, потому что они где-нибудь сработают.
Но мы-то про это не думаем. Да? Мы не думаем обычно про то... То есть нам кажется, что, допустим, вот этот человек умен или образован, а этот не умен и не образован. И мы делаем эти умозаключения на основании того, сколько фактов они знают.
А это короче, мы сильно недооцениваем умение,
да, мы вообще
понимать
естественный
то, что
язык,
от нас хотят.
Мы естественный язык и умение коммуникации сильно недооцениваем. И всякого рода вот эти истории про то, как важны софт-скиллы, они как бы со скепсисом воспринимаются любым человеком, не знаю, который пишет код, да, и по понятным причинам. Но в некотором смысле софт-скиллы действительно это прям наша эволюционная фишка. И как бы вот как раз софт-скиллами компьютером очень сложно тягаться. И до сих пор сложно. И это первая мысль. И крутота теста Тьюринга в том, что он это заметил там на заре вообще чего бы то ни было, это, несомненно, тут надо снять шляпу. Второй момент, который лично мне кажется... Ну, не знаю, меня впечатляет в той постановке вопроса, который Тьюринг предложил, это то, что все-таки... Сколько прошло? 70 лет, да? Ну, а как бы у нас хорошо проходящих тест-систем не то чтобы есть. Если вдуматься в области...
Была размножена вот эта новость про одесского мальчика, как там он, Юджин.
Ой, ну все знают про одесского мальчика, но как бы...
Ну вот тут тоже, что считать пройти, если человек будет, то есть запрограммировать алгоритм, очень многие же чат-ботов не отличают люди. Считается ли тогда, что чат-бот прошел тест Тьюринга?
Нет, ну понятно, что это все спорно. Понятное дело, что все сильно зависит от контекста. Понятное дело, что сам тест предполагает широкую интерпретацию. Да-да-да. Он специально так сделал. Ну, слушай, ну человек, да. Человек его придумал тогда, когда никто ничего не знал ни о чем. Понимаешь?
Ну, смотри, мне кажется, одна из проблем теста Тьюринга в том, что его тестирование подразумевает, что ты знаешь, что где-то есть робот.
Да, да, совершенно верно.
Ну, то есть, ты точно знаешь. Вот тест Тьюринга был бы прикольным, если бы туда, например, добавить опцию, что с тобой общаются два человека, или с тобой общаются два робота, и ты не знаешь. Да. А так ты четко знаешь, человек и робот, надо найти где кто.
Ну, кстати, надо признать, что вот ребята, по-моему, из iPavlov, они устраивали какой-то контест своих чат-ботов, и у них там как раз такие опции, по-моему, были. То есть они говорили, мы тебя, говорит, случайно свяжем с кем-нибудь.
В том-то дело, но ты знаешь, что тебе нужно определять, а сколько раз боты обманывают людей, и сколько людей реально там общаются с ботами, они в Твиттере срутся, еще что-нибудь.
Ну да, ну да.
И они просто, ну, это, вот это, мне кажется, есть пройденный тест Тьюринга в какой-то степени. То есть просто когда ты знаешь, что ты готов к тому, что тебе нужно определять робота, но это немножко другое, когда ты вот ты рандомно встречаешься с неким роботом и...
Согласен, согласен, с этим я согласен.
Я поэтому, собственно, говорю, что вот как недавно говорят, вот какая-то программа прошла тест Тьюринга, ну, такое. Я с небольшим скепсисом отношусь к таким новостям, потому что они, как правило, ничего не значат.
Да, это правда.
Ох, ладно, слушай, предлагаю тогда наш выпуск на сегодня заканчивать, а то мы, в принципе, начинали-то, как я, собственно, и обещал. Начали мы с машинного обучения, закончили,
мне куда кажется, пойдем. Мы взорвали людям мозг просто. То есть реально...
Ну, не знаю, ты недооцениваешь прям мою аудиторию.
Часто.
Они слушали про голографический принцип и ничего.
Ничего? В смысле, что значит ничего? Что значит ничего? Ну... Ты морги обзванивал вообще в тот вечер?
Ну, я смотрю по статистике, знаешь, если бы мозги взрывались, оно бы резко падало после выпусков.
Слушай, ну мы уже выяснили, что есть люди, которые в Твиттере с ботами ругаются, знаешь, тоже. Может быть, они со взорванными мозгами слушают, несмотря ни на что. Может быть, они просто очень преданы тебе. Чисто по-человечески. Может, люди хорошие. В общем, ребят, извините, я не хотел. Я не специально. Он меня вынудил. Я ничего такого не имел в виду.
Это была провокация.
Да.
Ладно. Тогда спасибо тебе, что пришел.
Да, спасибо.
Приходи еще. Мне кажется, получился очень, очень интересный, как минимум, разговор. Я получил от него удовольствие. Надеюсь, что слушатели тоже.
Ну, дай бог. Всем пока. Слушайте там «Проветримся», слушайте «Big Bear Theory». Вообще слушайте подкасты на русском языке. А то как бы во всем мире подкаст — это тренд, а на русском языке их слушает 4,5 человека и ходят друг к другу в гости все время.
Ну, что делать? Индустрию надо как-то двигать. Пока так.
Да.
Окей. Ну и перед тем, как удалиться после шоу и попрощаться с вами, дорогие слушатели, мне нужно сделать всего несколько вещей. Во-первых, поблагодарить всех, кто дослушал до этого момента. Во-вторых, отдельное спасибо сказать всем тем людям, которые поддерживают нас на платформе Patreon. И особенно тех людей, которые подписаны на нашу максимальную подписку Бердикаст Плюс. Она дает доступ ко всему дополнительному контенту, который выходит у нас на Патреоне, от всех подкастов в нашей подкаст-вселенной Бородакаста. А именно это слушатели Алексей Верхованцев, Алексей Панфилов, Андрис Гиратович, Богдан Пришедько, Владислав Михалев, Денис, Дмитрий Хуан, Дмитро Лапа, Евгений Кушнаренко, Иван Рубановский, Липфиц, Мишин Егор, Мэтью Малахов, Александр Чайковский, Александр Фищенко, Сергей Бондаренко, Виталий, Виктор Суриков, Владимир Агафонов и Владимир Ходаков. Если вы хотите присоединиться к этим людям, подписывайтесь на Бердикаст Плюс по адресу patreon.com/Бердикаст. Ну, а также вы всегда можете помочь нашему подкасту абсолютно бесплатно. Также я вас всячески агитирую делать это и для других подкастов, которые вам нравятся. Поверьте, это действительно очень важно. Все, что нужно, это в приложении Apple Podcasts, либо же iTunes на компьютере, пойти найти нужный подкаст, в данном случае это «Теория большой бороды», и оставить там отзыв в идеале, ну или хотя бы поставить рейтинг. Это крепко поможет этому подкасту быть еще выше в рейтингах и быть доступным еще большему количеству людей. На этом мы с вами окончательно прощаемся, с Иваном удаляемся в небольшое после шоу. Да пребудет с вами сила, до следующего четверга и пока-пока.